Vou faturar que querem enfiar num piada. Глава. Вот он говорил там в первом стихе, и мы знаем, что когда земной наш дом – это хижина. Я понимаю, как хижина, я понимаю на греческом языке, как палатка. То есть это временный дом, ну, жилище, где мы пока живем. Когда это разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворный. Вечный. Это не значит, что мы будем уходить из нашего тела туда в небе. А нет, Иисус придет. Даже в последний стих Нового Завета Иисус сказал, что я приду поскорее, и я возьму ваша награда со мной. Он сказал, что пока мы живем в этом теле, во второй стих, мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть это понятно, что мы будем воздыхать той жизни. То есть у нас всех будет какое-то желание для кое-что лучше в жизни. Это понятно. И интересно, что все те, которые Бог пригласил быть в Его Царстве, все те, которые приняли это приглашение, они все вот такие, которые воздыхают, то есть те, которые желают кое-что вот лучше. Четвертый стих. Ибо мы, находясь в этой хижине, то есть палатке, я понимаю, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, ну, облечься, чтобы смертное поглощенно было жизнью. Я понимаю, что мы в этом вот жизни пока, в этом палатке, где мы пока живем, воздыхаем под бременем. Мы уже устали, уже надоели, мы не сможем дальше. Мы хотим, страшно хотим что-то лучше. Мы не хотим соблечься. То есть, хотя мы знаем, что на будущем жизни будет гораздо лучше для нас, мы не хотим умирать. Мы хотим облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Я понимаю, что мы хотим, самое лучшее мы хотим, это что Иисус пришел бы прямо сейчас, пока мы живем. То есть, чтобы мы были бы в этом поколении, которое никогда не умер бы. То есть, если, допустим, Иисус пришел бы сегодня, мы, которые крещенные, мы будем жить вечно с Ним. И значит, мы будем тот единственное поколение в человечестве, которое не будет никогда не испытывать смерти. То есть все те, которые раньше умерли и крестились во Христе, хорошо, когда Иисус придет, то у них будет воскресение, и они будут потом жить здесь на земле. А мы, которые в этом последнее поколение, допустим, если Иисус пришел бы сегодня, что случилось бы? Он воскрес бы, он воскреснул бы все те, которые умерли во Христе. Судный день будет, и те, которые достойны, будут жить в Его Царстве. А что для нас, которые пока живой, но при Его пришествии? Ну, у нас тоже будет судный день. А по Его милости мы будем жить вечно в Его Царстве. Значит, что в том случае, мы, которые здесь находимся, если Иисус пришел бы в нашем жизни, в течение нашей жизни, в нашем поколении, то мы не будем никогда не умирать. Тот испытание, тот опыт не будет для нас. И это чудесно. И поэтому мы так желаем, что Он пришел бы в течение нашей жизни. Я так понимаю, это то, что Павел имел в виду в 4 стихе, 5 глава, мы воздыхаем под временем, безусловно. Хоть человек, ну, успешнее в жизни, хоть нет, все равно воздыхаем под временем, потому что не хотим совлечься, потому что все по-человечески боятся умирать. Но мы хотим облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. И 6 стих, но у него было как-то реальное отношение к смерти, но тоже довольно положительно. То есть он понял, что мы это не хотим, но мы тоже знаем, что это лучше, потому что в той жизни постигаем под бременем. И он сказал 6 стих: «Итак мы всегда благотуществуем, и как знаем, что подборялся в келье, мы устранены от Господа». И он сказал 8 стих: «То мы благотуществуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Я не думаю, что это значит, что сразу мы умираем, то мы сразу будем с Господом. Так не написано в Библии. Мы даже видели сегодня из Ветхого Завета, что после смерти мы будем в бессознательном состоянии. Значит, что когда Иисус придет, когда Он придет, то будет для нас воскресение, если мы умерли бы. И мы будем с Ним встречать. Итак, тот время между нашей смертью и Его пришествием, это как ни при чем. Это как для нас, ну, когда человек умирает, ладно, следующее он будет знать. Иисус пришел. Это было бы как сон. Мы не знаем, если мы спали за 5 минут или 5 часов, или вообще суток. То есть, тот время не играет никакой роли. Следующее мы будем знать, Он пришел. Поэтому, опять я скажу, что это чудесные надежды, которые у нас есть. Те, которые крещенные во Христе. Сейчас мы сможем иметь подход к смерти совсем радикально по-другому. Что, хотя, как Павел сказал, но воздыхаем под бременем. Мы не хотим совлечься. Мы не хотим, конечно, умирать. Но все равно мы тоже верим, что безусловно, ладно, умрем, если мы крещенные во Христе, следующее мы будем знать, Он пришел бы, и вот мы будем с Ним. Итак, довольно положительно сможем, ну, смотреть на этом. Потому что Бог уже сделал нам, вот, Его, свой народ. Он примирился с нами. Вот так, 5 глава, 18 стих. Иисусом Христом, Бога, примирившего нас со собою и давшего нам служение примирения. То есть, факт того, что Бог примирился с нами, или мы с Ним, значит, что Он дал нам, как в 19 стихе написано, Он дал нам слово примирения. То есть, наши опыты примирения с Богом нам, естественно, должны поделиться с другими. А что значит примириться с Богом? Примириться как-то предполагается, что до этого у нас были какое-то несогласие. И это правда. И что мы все грешили. А разве это значит, что после человека принимает крещение или принимает то примирение, что он поэтому не будет дальше грешить? Нет. Это так не значит. Но что значит? Это значит, по-моему, что мы сейчас как-то в другом статусе с Богом. Мы как-то, у нас есть по-другому отношение с Ним. И что Он понимает, что мы грешники, мы это, ну, объяснили перед Богом, мы это признаем. И пробуем так не делать, признаем, когда мы это сделаем, открыто перед Богом. И Он ради Иисуса рад дать нам прощение. И даже в 21 стихе написано, что Бог сделал для нас Иисуса жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. В Нем. То есть тех, которые во Христе. И как мы становимся во Христе? Мы становимся во Христе через крещение. Итак, мы, которые грешники, если мы находимся в Нем, Бог сделал нам праведными. Значит, что все праведности Иисуса сейчас Бог как-то вменяет на нашем счету. Что мы являемся сейчас, как и Иисус, перед Богом. Это не значит, что мы не будем согрешить. Но разница в том, что, как написано в 19 стихе, не вменяя людям преступления их. Это не то, что мы не будем делать, но преступление или грех. Нет, к сожалению, это нет. Но это не вменяется людям во Христе. Итак, есть тут новые отношения с Богом, где мы открыто признали наши ситуации, и он считает, что мой Бог Христе, и поэтому он не вменяет преступления наши на наш счет. Итак, мы сможем смело, хотя мы продолжаем, к сожалению, совершить грех, мы сможем смело ожидать пришествия Иисуса и смело ожидать вечной жизни во Царстве. И поэтому, поскольку человек это чувствует, что да, у меня сейчас все есть окей с Богом, что я с Богом, как-то у нас есть понимание, и что я могу сказать, что он мой друг, что он за мною, хотя, к сожалению, я не все всегда делаю так и должен быть, но все равно он как-то за мной, и я за него. Итак, есть тот примирение, как Павел здесь сказал, и Бог поэтому дал нам слово примирение. То есть мы сможем это поделить с другими, смело поделить, зная, что ладно, не важно, если человек считает, что я не то, да ладно, Бог является мой судья. Если человек заметил бы, что я все равно грешник, да ладно, это суд. Все в том, что я хочу поделить с тобой, что да, я, к сожалению, да, не достиг совершенства. Но, знаете, вот сейчас со мной, с Богом все хорошо. У нас есть тот договор, у нас есть тот отношение с друг другом, где он почему-то мне принял, потому что я во Христе. И это не просто красивые речи, красивые слова, на самом деле так и есть. Итак, Павел сказал, 6 глава, 1 стих, мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Как поспешники, я понимаю, как сотрудниками с Богом. То есть каждый раз, когда мы пробуем даже вот поделить тот добрый вест с людьми, Бог является как-то наш сотрудник. Он очень хочет, чтобы наши, как сказать, евангелизации, наши желания проповедовать как-то имел бы какой-то успех. И поэтому он готов с нами работать. То есть каждый раз, когда ты, допустим, предлагаешь человеку принять крещение, приходить на собрание, Бог сразу там. Он сразу там, на работе с тобой, как сотрудник. Сразу с тобой. Почему? Потому что он не хочет, чтобы его благодать тщетно было принято людям. Итак, потому что у нас есть тот отношение с Богом и тот надежда во Христе. Он сказал в 14 стихе, не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными. И это, я не вижу это отрицательно, что ой, я не могу это делать, ой, я не могу туда ходить. Я думаю, что это просто естественно. Поскольку человек верит, поскольку человек по-духовному постарается жить, как-то ну, естественно. Мы естественно, как-то не хотим, как-то с неверующими ходить под чужой ярмо. Это как-то нет для нас. Потому что Бог в 18 стихе, потому что я буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерьми. Говорит Господь Вседержитель. Итак, факт того, что Бог является наш Отец, и мы являемся Его маленьким детем. Поэтому зачем мы хотим, как Он сказал, преклоняться под чужой ярмо с неверующими? Конечно, это как-то естественно, мы это не хотим. Это не значит, что мы считаем себя лучше, чем этих людей. Нет, мы по сути не лучше. Он, по сути, совсем не лучше. Но все равно, как тот человек, даже если мы считаем себе хуже, чем неверующих людей, я очень часто, у меня такое впечатление, что я знаю совсем неверующих людей, которые, по-моему, гораздо лучше, как людей, чем я. Но хорошо, но все равно я чувствую эту разницу. Чувствую эту разницу очень сильно. И так и должно быть. Потому что мы с Божьей семьей. Они, к сожалению, пока нет. Последний момент, 7 глава, 10 стих. 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Я так понимаю, что какой-то смысл печаль есть у каждого человека. А Павел имел в виду, печаль мирская производит смерть. Тот депрессии, тот уныние, который есть вообще у людей, в конце концов, производит смерть. А печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. То есть тот понятие, которое есть, допустим, некоторые пятидесятники говорят, что ладно, давай, если ты верующий человек, ты будешь каждый день круглосуточно такое радостное, у тебя будет такое радость, и всякие постоянно. Нет. Это не то, что обещает Библия. Иисус сказал, вам должны носить свой крест и ходить за мною. И здесь я понимаю, что он имел в виду, что в каком-то плане печаль у нас должна быть, есть у нас, и это фактически мы все это знаем. А есть печаль ради Бога, который производит покаяние к спасению, и есть печаль мирская, который, то есть вообще тот депрессия, тот уныние, который есть, который производит смерть. Итак, например, мы, к сожалению, как раз выгнали, да, тот парень, который здесь был пьяным. А вот представляешь, если тот парень на самом деле вечером или завтра покается и слезами, трезвыми слезами хочет обратить к Богу, то это для Бога, это каждый слез, это очень драгоценно. Тем более, если тот человек на самом деле, если это не просто эмоции, потом через час он опять начинает выпивать. А если на самом деле тот человек покается, это для Бога очень-очень ценное. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Итак, не удивляйтесь, если у нас есть какой-то смысл уныния, печальность в жизни, так и должно быть, так и есть. И это есть на любом жизни в мире. У никого нету такой, ну, постоянно такой уровень радости и всяких в жизни круглосуточно. Даже наше тело, наша структура, нашего жизни, нашего характера не может выдержать такое, ну, постоянно такой кайф, можно сказать. Мы не сможем. Это так и есть. Итак, не думайте, что ты такой плохой или плохая верующая, потому что у тебя нет такой, ну, круглосуточной радости из-за того, что ты во Христе. Нет, так не надо думать. Иисус сам плакал, Иисус сам не был такой, ну, человек, который постоянно улыбался и как-то несерьезно относился к жизни. Нет, он далеко не такой человек. Итак, сейчас будем преломление хлеба делать и сосредоточиться побольше на Иисусу, на тот человек, который плакал и тоже радовался, который все это сделал, чтобы, как мы как раз почитали, Бог в нем сделал бы нам праведность Божию. То есть Иисус умер как наш представитель. У него была наша природа, и через крещение, и через преломление хлеба мы показываем, что да, я хочу быть с ним. Что ладно, он мой представитель. И я хочу и тоже быть его представителем на этом свете. Ладно, 1 Коринфянам тогда, 11 глава. Мы читаем подробное о преломлении хлеба. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 28. 23. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, и сказал: «Сие чаша есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себе человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда будем поблагодарить Бога за хлеб. Отец наш Небесный, спасибо Тебе еще раз за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа для нас ломимое. Отче, пусть на самом деле мы сможем найти жизни в нем. Пусть, Отче, его жизни становились бы как наши жизни. Пусть, Отче, мы будем почувствовать посильнее наше единство и с ним, и с тобой. Прибудь с нами. Во имя Иисуса. Аминь.